эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера, микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе дело Рустави-2 рассорило прозападные силы.
«Стыдно нынешние или бывшие друзья? Очень стыдно», — обратился с укором к бывшим соратникам по национальному движению «Гварами».
Экс-президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Эдуард Кокойты осудил грубые действия властей в отношении епископа Амвросия.
Эдуард Кокойты заявил, что власти не должны были действовать в такой грубой форме по отношению к человеку, имеющему немалые заслуги перед Южной Осетией.
Руководители Абхазской топливной ассоциации предрекают кризис в Абхазии.
«Азит, там, Роснефть, они крупные компании. Они могут себе позволить построить, выстроить такую машину, такую автозаправочную станцию. Но как быть, допустим, мне, там, другому, третьему, у которого нет таких оборотов?»
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
В главных новостях: в Ереване около 200 демонстрантов доставлено в полицию. В США демократы подали иск России, Викиликс и штабу Трампа. Фонд Сороса пока не переезжает из Будапешта, но не исключает этого. В Ереване участники акции протеста против назначения Сержа Сарксяна премьером правительства Армении вновь начали блокировать автомобильное движение. По сообщению немецкой «Волны», полиция задерживает участников акции. В отделение полиции доставлено около 200 человек. Их количество растет, на улицы выходит все больше людей. Призывов полиции о недопустимости блокирования магистрали и в связи с этим о возможности применения законных мер никто не слышит. К протестам присоединяются автомобилисты и водители большегрузных автомобилей.
Да, да. И это все абсолютно мирное. Но есть еще один новый компонент. Мы призываем полицию просто не защищать Сержа Саркисяна. Потому что это не полиция не Сержа Саркисяна, это полиция Республики Армении и народа республики.
Заявил лидер протестующих и оппозиционной парламентской фракции ЕЛК Никол Пашинян. Протестующие и сотрудники правоохранительных органов должны соблюдать требования закона, считает премьер-министр Серж Сарксян. По его словам, единственный путь смены власти в Армении – выборы. Во вторник, 17 апреля, парламент Армении выбрал премьер-министром страны Сержа Сарксяна, отработавшего два мандата на посту президента. 18 апреля начались многочисленные протестные акции, которые распространились на Гюмри и некоторые другие города. Никол Пашинян в интервью телеканалу «Настоящее время» заявил, что не ожидает ослабления протестов и подтвердил, что тактика остается прежней – гражданское неповиновение, перекрытие улиц и мостов. Национальный комитет Демократической партии США обвинил правительство России, интернет-ресурс WikiLeaks и избирательный штаб Дональда Трампа в сговоре для оказания влияния на результаты президентских выборов 2016 года в пользу Трампа. Как сообщает американское издание Washington Post, руководство Демократической партии США требует, чтобы ответчики признали намерение проникнуть в компьютерную сеть Демократической партии и распространить похищенную оттуда информацию для влияния на результаты выборов. Истцы считают, что демократам нанесен многомиллионный ущерб. По их словам, хакерские атаки помешали демократам общаться с избирателями и собирать пожертвования, говорится в публикации Washington Post. В иске указывается конкретная сумма ущерба и заявляется, что окончательный размер компенсации будет установлен в ходе судебного разбирательства в зависимости от выявленных размеров ущерба. Среди ответчиков указана российская военная разведка ГРУ и бизнесмен Эмин Агаларов. В середине 2016 года он якобы предложил Дональду Трампу-младшему встретиться с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Имея связи в Кремле, она якобы владела информацией о кандидате в президенты США, бывшем госсекретаре Хиллари Клинтон. На встрече от штаба Трампа присутствовал Дональд Трамп-младший, зять кандидата в президенты Джаред Кушнер и тогдашний руководитель избирательной кампании Пол Манафорт. По словам сына Трампа, встреча его разочаровала. Информация о встрече заинтересовала спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует предполагаемое вмешательство России в выборы.
Эхо Кавказа. Новости.
Представитель фонда Джорджа Сороса «Открытое общество» не подтвердил сообщение СМИ о скором переезде организации из Будапешта в Берлин, однако подчеркнул, что дальнейшая судьба ее штаб-квартиры будет зависеть от действий венгерских властей. Накануне австрийская Die Presse и другие СМИ сообщили, что в конце августа «Открытое общество» покинет Венгрию и переедет в столицу Германии. Представитель фонда в пятницу в интервью агентству Рейтер сказал, что окончательное решение об этом еще не принято. По его словам, многое будет зависеть от того, будет ли принят в Венгрии так называемый закон «Стоп Сорос», направленный на ограничение деятельности неправительственных организаций. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно обвинял Сороса во вмешательстве в венгерскую политику и поддержке либеральной оппозиции. На минувших выборах партия Орбана «Фидес» получила большинство голосов. Это обеспечило премьер-министру третий срок подряд у власти. После выборов Орбан заявил, что теперь ничто не помешает принять закон «Стоп Сорос». Законопроект, в частности, позволяет министру внутренних дел запрещать неправительственные организации. В кабинете министров заявили, что речь идет о тех организациях, которые поддерживают мигрантов и представляют собой риск национальной безопасности. Под угрозу попала в том числе организация Сороса. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил о необходимости запрета на исполнение санкций США на территории России. По словам Володина, руководство антироссийской решениями иностранных государств при работе в России недопустимо. Как сказал Володин, за такие действия может быть введена уголовная ответственность, сообщает РИА Новости.
Новости представил мой коллега Демис Паланда в региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Министерство юстиции Грузии обратилось в Страсбургский суд с просьбой приостановить действие решения суда по делу Рустави-2. Напомним, постановлением Европейского суда временно приостановил вердикт Верховного суда Грузии от 2 марта прошлого года, согласно которому активы телекомпании возвращались ее бывшему владельцу Кибару Халваши. Эксперты оценивают шансы Минюста как невысокие. Тем временем письмо ведомства уже вызвало скандал в оппозиции. Тем продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Телекомпания «Рустави-2» сегодня вновь обвинила власти в давлении. Вчера в распоряжении юристов телекомпании оказался документ, направленный Минюстом в Европейский суд по правам человека, в котором утверждается, что редакционной политике телекомпании ничто не угрожает, а постановление Страсбургского суда от 7 марта 2017 года подрывает имидж судебной системы Грузии. Выдержки из письма в социальных сетях опубликовал и гендиректор канала Ника Гварами. Он заострил внимание на то, части послания Минюста, в которой в качестве аргумента приводится заявление оппозиционной европейской Грузии, где она обвиняет Рустави-2 во лжи. «Стыдно, нынешние или бывшие друзья? Очень стыдно!» — обратился с укором к бывшим соратникам по национальному движению Гварами. В ответном заявлении Европейской Грузии говорится, что несдержанность гендиректора наносит вред Рустави-2.
Европейская Грузия в очередной раз подтверждает, что редакционная политика независимого телеканала не должна зависеть от позиции властей. Именно это является основным правовым основанием для победы Рустави-2 в Страсбургском суде. Однако мы считаем, что неуместное включение гендиректора компании в очередной раунд борьбы с проевропейской оппозицией наносит вред телевидению и льет воду на мельницу властей.
Рустави-2 поддержали в этом споре лидеры внепарламентской оппозиции. В своем интервью самому телеканалу лидер демократического движения Нино Бурджанадзе раскритиковала и власти, и лидеров Европейской Грузии.
Первоочередной задачей властей является установить полный контроль не только над независимыми СМИ, но и политиками. Также данное письмо выявило факт сговора между неформальным правителем грузинской мечты Бедина Иванишвили и лидером Европейской Грузии Гигой Бакерием. Очень странно, что Минюст привел основным аргументом письма заявление этой партии. санкций против Рустави-2. Это в очередной раз демонстрирует беспомощность и некомпетентность властей, а также альянс между мечтой и европейскими демократами. Последние события являются дополнительным аргументом в пользу существования Рустави-2. Нравится он кому или нет.
Заявления сегодня прозвучали и со стороны неправительственного сектора. В грузинском отделении Transparency International считают, что нынешняя активность властей обусловлена грядущими президентскими выборами. Вот что сказала глава организации Эка Гигаури.
Очень важно, что временное постановление Европейского суда осталось в силе, так как в противном случае мы вернемся к тому положению, когда медиаресурс не имел права на справедливое и беспристрастное судебное разбирательство. Критическая редакционная политика канала не должна становиться под вопрос.
Заявила Гигаури. Правящие партии грузинской мечты предпочитают отмалчиваться по поводу содержания письма Минюста. Лишь глава фракции большинства в парламенте Мамук Амдинарадзе призвал всех к проявлению сдержанности.
Убежден, что ни одному СМИ в Грузии не будет чиниться препятствий в его работе. Мы должны дождаться правовых решений суда, а до тех пор я призываю политиков воздержаться от резких заявлений правовых оценок, так как они могут навредить процессу.
Решение суда вряд ли обрадует грузинскую мечту, полагает Эка Гигаури. Сомнительно, чтобы Минюст сумел добиться отмены решения Европейского суда, так как, цитата, «европейские партнеры Грузии не допустят установления контроля власти над телеканалом». Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Руководители Абхазской топливной ассоциации предрекают топливный кризис в Абхазии, если правительство самопровозглашенной республики не перестанет так жестко регулировать цены на рынке нефтепродуктов. Властям не понравились и суть претензий, и тон, которыми они были высказаны, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На этой неделе, начиная со среды, некоммерческая организация «Топливная ассоциация Республики Абхазия» и кабинет министров страны обменивались в публичном пространстве жесткими заявлениями. Темой, как нетрудно догадаться, стало регулирование цен на рынке горюче-смазочных материалов. Позавчера «Топливная ассоциация Республики Абхазия», представляющая более 40 организаций, работающих на рынке нефтепродуктов республики, опубликовала заявление под заголовком «Бездействие руководства Кабинета министров приведет к кризису на топливном рынке Республики Абхазия». Я встретился с президентом топливной ассоциации Артуром Ашуба и гендиректором входящей в нее компании «Азит» Адамыром Габуне, чтобы лучше понять и донести до широкой общественности суть волнующих их проблем. Узнал, что топливная ассоциация была создана в 2009 году. В нее входят «Азит», «Тепловик», «Алхан», группа «Беркут», «Амцепс» и другие компании. Они осуществляют сейчас, сказали мои собеседники, поставку более 50% объема горюче-смазочных материалов в Абхазию. Остальное пришедшее сюда в 2010 году «Роснефть», у которой в республике 3 АЗС, а также госкомпания «Абхазток», которая, по словам Габуня, продает потребителям ГСМ, получаемые от «Роснефти». Мои собеседники подчеркивали, что в самые сложные блокадные времена после грузино-абхазской войны предприниматели, представленные ныне в топливной ассоциации, наладили канал поставок в Абхазию бензина из ряда европейских стран. Пользуются они этим каналом и сейчас. При этом считают, что потеря альтернативного источника обеспечения страны топливом – это прямая угроза ее экономической безопасности. Между тем, рост мировых цен на нефть, сменивший их падение, ведет к удорожанию закупочных цен на бензин. бензин. Пока мы держимся за счет старых запасов, говорили мои собеседники. Но если придется закупать бензин по оптовой цене 35 рублей за литр, мы же не сможем выжить, продавая его потребителям за ту же цену. Частные предприятия, говорит Артур Ашуба, должны зарабатывать уже для того, чтобы развиваться.
На сегодняшний день, понимаете, АЗИТ, Роснефть, они крупные компании, они могут себе позволить построить, выстроить такую машину, такую автозаправочную станцию. Но как быть, допустим, мне, там, другому, третьему, у которого нет таких оборотов? Это же нереально сегодня взять, построить такой объект. Это очень большие затраты нужны. А как мы можем заработать, да, и как мы можем жить, да, а семьи кормить, понимаете?
Снижение рентабельности работы компаний, входящих в ассоциацию, убежден Адамыр Габуня, негативно скажется и на выполнении госбюджета и приводит свежие цифры.
В первом квартале мы заплатили налогов на прибыль в 5-6 раз, наверное, приблизительно меньше, чем мы заплатили за аналогичный период прошлого года. Вы знаете, как у нас формируется бюджет районов. Я вам хочу сказать, что через какое-то время бюджет районов недополучит, если ситуация будет такой же однозначно. По налогу на добавленную стоимость, может быть, будет, потому что он не привязан к результатам финансовым. А вот те налоги, которые привязаны к финансовым результатам, они будут значительно ниже.
Габуня подчеркнул также, что в публикации заявления топливной ассоциации нет никакой политической подоплеки, хотя некоторые поспешили увязать ее с распространившимися в сети слухами и домыслами о якобы отставке премьер-министра Беслана Барцыца. Он говорит:
мы уже очень давно, конкретно по этому вопросу, мы где-то около года заняты обсуждением. До введения налога на добавленную стоимость мы проводили консультации с парламентом в том числе. Ну и понятно, это совпало. Больше скажу вам, мы собирались 5 апреля, наша топливная ассоциация, у нас вот эти вопросы обсуждались, а это было значительно раньше, чем какие-то, я не знаю, там вбросы информационные, да, относительно там статуса действующего премьер-министра.
На сайте Кабмина появилось ответное заявление Управления информации и госпротокола аппарата Кабинета министров Республики Абхазия. Цитирую: что касается тона заявления Топливной ассоциации Республики Абхазия и попытки давления на правительство Республики Абхазия путем смещения акцентов, обращаем внимание, что правительство Республики Абхазия не может себе позволить действовать в интересах отдельно взятых компаний и будет действовать исключительно с учетом приоритета социально-экономических обязательств перед населением страны. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня экс-президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Эдуард Кокойте прокомментировал «Эху Кавказа» выдачу югостинского паспорта епископу Амвросию Мифонскому. По словам политика, это было сделано, поскольку священнослужитель представлял Аланскую церковь за рубежом. Кокойте считает, что югостинские власти не должны были действовать в такой грубой форме в отношении человека, имеющего немалые заслуги перед Южной Осетией. Жан Тарханова выслушала оценки.
Сегодня экс-президент Республики Южная Осетия Эдуард Кокойте в комментарии «Эху Кавказа» заявил, что паспорт гражданина Республики Южная Осетия Амвросию Мифонскому был выдан, цитата, «по настоятельной просьбе епископа Георгия Пухаты, поскольку он, епископ Амвросий Мифонский, представлял нашу церковь за рубежом». Конец цитаты. Бывший президент Южной Осетии прокомментировал действия властей Республики 18 апреля, изъявших юго-осетинский паспорт у епископа Амвросия на контрольно-пропускном пункте Верхний Рук. Я процитирую. «Действующие власти не должны были действовать в такой грубой форме по отношению к человеку, имеющему немалые заслуги перед Южной Осетией. В этой ситуации надо действовать крайне аккуратно, чтобы не допустить раскола православных в республике и общества в целом. К религиозным чувствам людей надо относиться предельно деликатно, а грубое давление может лишь усилить взаимное отчуждение». Конец цитаты. Заявил экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойтын. Спикер парламента Южной Осетии, председатель политсовета партии «Единая Осетия» Петр Гасиев ранее назвал действия югостинской стороны правомерными. Депутат от Народной партии Амиран Дьяконов, член комиссии по вопросам гражданства, отмечает, что лишить человека гражданства может только суд.
В нашем гражданском законодательстве существует право коллизии, что имеет в виду. Президент имеет право вручить гражданство и паспорт республики Осетия лицам, которые имеют заслуги перед народом республики Южная Осетия. Он имеет право выдать паспорт гражданину. Но однако тот же самый закон четко прописывает, что двойное гражданство допускается только с Российской Федерации. То, что правовая коллизия существует, в данном случае это однозначно. Правовую коллизию нужно решать.
Впрочем, сами власти нередко вручают паспорта не только российским гражданам, а, например, этническим осетинам из Турции и Сирии. Есть югоосетинский паспорт у гражданина Соединенных Штатов Америки Джо Местеса. По мнению Дьяконова, цитата, есть вероятность того, что и у него изымут паспорт на основании того, что у него имеется гражданство другой страны, наличие которого наше государство не допускает, продолжает Амиран Дьяконов.
Закон о гражданстве. Это которых мы сейчас затронули, да, мы их актуализировали еще давно, еще перед предыдущим созданием парламента. Закон о гражданстве находился в стадии разработки в новорезации закона о гражданстве. И были сняты вот эти точки напряжения, которых можно так сказать. Сейчас этот закон, он не рассматривается в течение нескольких лет.
Бывший спикер парламента Южной Осетии, лидер коммунистической партии Южной Осетии Станислав Кочеев отмечает, что при вступлении человека в гражданство Республики Южная Осетия он автоматически получает паспорт.
Есть исключение, но в Конституции, в законах исключение не прописывается. Там четко совершенно написаны те положения, о которых мы дальше с тобой говорили.
В распоряжении редакции имеются документы, согласно которым паспорт Республики Южная Осетия епископу Амвросию Байерт Адриану выдан управлением внутренних дел города Цхинвал 20 сентября 2006 года. В графе «Место рождения» указан город Лондон. Важно отметить, что гражданство Южной Осетии у епископа Амвросия было с 2002 года. До 2006 года он пользовался специальным вкладышем, подтверждающим наличие гражданства Республики Южная Осетия у Адриана Михайловича Байерда на основании статьи 2 пункта 1 Закона Республики Южная Осетия о гражданстве. В 2006 году Южная Осетия ввела собственные паспорта, и он был вручен епископу Амвросию в торжественной обстановке премьер-министром Южной Осетии Юрием Морозовым. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия рассматривает уголовное дело по обвинению Эдуарда Адлиба в убийстве Рафика Чалакяна и причинении тяжкого вреда здоровью его супруге Людмиле Матасян. Это произошло 5 апреля 2017 года в Сухуме в районе Маяка. Сегодня в суде выступили потерпевшие свидетели, в том числе человек, который был арестован первым до Адлиба по подозрению в убийстве Чалакяна. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Судебное заседание началось с допроса признанного пострадавшим Феликса Чулукяна, родного брата убитого Рафика Чулукяна. Он проживает в одном доме с семьей брата. Феликс Чулукян сообщил суду, что отношения между Эдуардом Адлиба и Рафиком Чулукян всегда были хорошими, и никаких конфликтов между ними не было. Эдуард Адлиба часто бывал в доме Рафика Чулукяна, они дружили. Эдуарда Адлиба охарактеризовал как хорошего соседа, который всегда помогал. Рассказал о том, что Адлиба мог скандалить, если приходил нетрезвый, казался неадекватным, но в таких ситуациях его удавалось проводить домой, никто с ним не спорил. Свою невестку Людмилу Матасян он увидел только дней через 40 в Москве и услышал от нее, что ее избивал рукояткой пистолета Эдуард Адлиба. Причин не верить невестке у него нет. Следующим давал показания Дами Хахубия, который на момент убийства проходил службу в армии и охранял дом министра обороны Мераба Кишмария, который находится по соседству и разделен с домом Чалакянов забором с калиткой. На доме Мераба Кишмария есть камеры видеонаблюдения. В обзор одной из них попадает половина двора и часть дома Чалакянов. Но эта камера не работала. Он видел в день убийства, как Адлиба и Чалакян стояли около калитки и разговаривали. Потом Адлиба ушел. Прокурор Эльвия Хазириша заявила, что в показаниях свидетеля на следствии и в суде есть противоречия, и ходатайствовала о том, чтобы были зачитаны его показания, данные следствию. Судья ходатайство удовлетворил. Эльвия Хазириша зачитала выдержку из протокола допроса Дамея Хахубия от 12 апреля 2017 года, где он сообщал следующее.
По указанию министра обороны Кишмария проверил, есть электричество во всех трех фазах. Электричество во всех трех фазах отсутствовало, о чем незамедлительно доложил министру обороны. В 19 часов 30 минут по указанию сына министра Кишмария Дамира Мировича открыл металлический двухлошадный ворота и выпустил со двора автомашину Нива белого цвета под управлением сына министра обороны. Закрыв металлический двухлошадный ворота, направился к двухэтажному жилому строению, расположенному справа 15 метров от дома министра обороны Кишмария и слева на расстоянии от 1 метра, от забора Чалакян Рафика Хареновича. Закрывая дверь подсобного помещения, увидел во дворе дома Чалакян Рафика Хареновича Адлиба Эдуарда Джунковича. Последний шел со двора дома и направлялся к выходу. Адлиба Эдуард Джункович был одет в свитер, ну и дальше, в чем он был одет. То есть здесь вы указываете время, что Адлиба вышел один и направлялся из домовладения семьи Чалакян. Вы подтверждаете?
Нет.
Хахубия предъявили протокол и его подпись под ним. Свою подпись он подтвердил, но заявил, что не говорил того, что зачитала ему прокурор. Суд стал разбираться в ситуации. Хахубия был взят под стражу по подозрению в убийстве Рафика Чалакяна через несколько дней. Военный суд вынес решение о заключении его под стражу. Он должен был содержаться на гауптвахте, однако вместо этого его отвезли в изолятор прокуратуры Сухумского района, где содержали под стражей месяц. На вопрос адвоката Адлиба Инги Габилая о том, оказывалось ли на него давление, Дами Хахуби ответил.
Давление было и не один, и не два дня. Я сейчас лица не могу сказать, там в масках были мы. Давление оказывали очень сильно и били, можно прямо в смысле скажу. Я месяц сидел, родственники и сказали, давай в прокуратуру, пойдем выше считать, что тебя били. Я говорю, не надо, пожалуйста, оставьте, закроем эту тему. Они за это мне нашли адвоката, за то, чтобы второй раз, если я туда попаду, чтобы такой случай, чтобы не было.
А вы говорите, вас били.
Да.
К врачу обращались?
Не, я не обратился никому. Я, когда посадили, резко 10 дней меня били. Потом 20 дней не сидел, все синяки ушли, я вышел, ничего, чисто был. К врачу я пошел бы там, ничего не было бы даже. Но я подписывал это через день. Они записали, потом документы приготовили, он поднял меня, он говорит, подпиши вот тут, я подписал. Правда же, он мне зачитал своими словами то, что там написано. Я не стал читать, если честно, я не в состоянии был читать.
Хахубия сообщил суду о вечере в день убийства следующее.
Не было выстрела, я не слышал. Вечером к 9 часам я обход делаю территории. Я там калитки закрываю. Когда я сюда к себе все закрыл, обход делал, со стороны Чалакяна Рафика голоса были слышны. По-армянски разговаривали. Жена и так, еще какой-то голос был, я не знаю, по-армянски разговаривали. Нормально разговаривал, как обычно. 9 часов было свет.
Сегодня суд также допросил свидетелей Атара Сирия и его сына Давида Сирия, соседей Адлиба и Чалакянов, в доме которых 24 марта 2017 года праздновали день рождения. К ним в гости пришел Адлиба и произвел два выстрела в воздух. После убийства Чалакяна дней 10 спустя В дом к Сирио пришли следователи с миноискателями, но ничего найти не смогли. На следующий день они пришли снова. Отар Сирио работал в огороде. Он вышел во двор, и следователи ему сказали, что нашли две гильзы, которые были воткнуты в землю так, что виднелись только их верхушки. На месте составили протокол. На этом судебное заседание завершилось. Рассмотрение дела будет продолжено 14 мая. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Президент Молдовы Игорь Дадон несколько дней назад находился в Грузии с частным визитом и не проводил встреч с официальными лицами страны. Об этом общественному вещателю Грузии заявил бывший член Альянса патриотов Сосо Манджавидзе, который присутствовал на одной из встреч с участием молдавского лидера. По словам Манджавидзе, Дадона принял католикос-патриарх всей Грузии Илия II. Одним из тех, кто пригласил Игоря Дадона, был бизнесмен Леван Васадзе, который записал интервью с президентом Молдовы. Кроме Тбилиси, Дадон посетил Кварели, Кахетинский регион, где отдохнул вместе с членами семьи. Информация о неофициальном визите президента Молдовы не располагают в администрации президента Грузии. Грузинская мечта «Демократическая Грузия» представит своего кандидата в президенты страны в июле или августе, заявил сегодня спикер парламента и исполнительный секретарь правящей партии Иракли Кобахидзе. Выборы президента пройдут в Грузии осенью 2018 года. Это будут последние прямые выборы главы государства. При этом президентский срок продлится не 5, а 6 лет, напоминает новости Грузия. По словам Кобахидзе, в грузинской мечте считают, что пока слишком рано называть имя кандидата. При этом он не уточнил, чьи кандидатуры правящая партия рассматривает на пост главы государства. Дискуссии продолжаются, и на их основе мы выявим кандидата в президенты, сказал спикер в эфире общественного вещателя. Эдуард Кокойто через своего представителя прокомментировал «Эхо Кавказа» изъятие юго-осетинского паспорта управляющего Аланской епархией Амвросия. Экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия отметил, что паспорт епископу Мифонскому был выдан по просьбе Георгия Пухаты, поскольку он представлял Аланскую церковь за рубежом. Кокойто считает, что власти не должны были действовать в такой грубой форме по отношению к человеку, имеющему немалые заслуги перед Южной Осетией. Напомним, 18 апреля у епископа Мифонского старостильной истинно православной церкви Греции Синод Хризостома Амвросия, управляющего Аланской епархией на КПП Нижний Руг, без объяснения причин забрали юго-осетинский паспорт. Эксперты убеждены, что изгнание священнослужителя инициировало руководство самопровозглашенной республики, которое пообещало передать территорию Южной Осетии под окормление Русской православной церкви. На территории грузинского села Джариашени Горийского муниципалитета, регион Шидакартли, российские пограничники задержали местного пастуха Элисбара Местумришвили, информирует общественный вещатель. Как сообщает корреспондент телеканала, российские военные захватили Местумришвили во время выпаса скота вблизи разделительной линии на де-факто границе самопровозглашенной республики. По информации телекомпании «Рустави-2», 77-летний мужчина был задержан на территории, контролируемой грузинскими войсками.
Новости представил Демис Паландов.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Жители Панкистского ущелья провели сегодня очередную акцию протеста возле дома погибшего Тамерлана Мачликашвили. Собравшиеся требовали признать его невиновным и присудить статус пострадавших его семье. Прозвучали также призывы к премьер-министру страны Георгию Квирикашвили обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Ответа панкистцы не дождались. Подробнее об этом расскажет Серго Бригвадзе.
Здесь не звучит громких лозунгов и призывов, никто не размахивает транспарантами. Слышится лишь тихий голос отца погибшего Тамерлана Мачликашвили Малхаза, который объясняет, чего требуют от властей и следствия жители Панкистского ущелья. Сотни местных жителей требуют правосудия. Более 4 месяцев прошло с момента кончины молодого человека. Расследование произошедшего все еще ведется, говорит отец Тамерлана. Однако, по его словам, расследовать нечего.
Мы требуем присуждения статуса пострадавших семье Тамерлана. Требуем также признать его невиновным и наказать группу людей, виновных в его смерти. Это требование всех кистинцев, проживающих здесь. Расследовать тут нечего. Мы не говорим на языке ультиматумов. Однако, как видно, власти желают того, чтобы мы разговаривали так. Этого не произойдет. Время покажет, какие шаги нам придется сделать дальше.
Впрочем, первые шаги уже сделаны. Представители Центра изучения и мониторинга прав человека сегодня сообщили, что в Тбилисский городской суд был внесен иск против службы государственной безопасности от имени родителей Тамерлана Мачликашвили.
Иск касается заявлений, которые делали официальные представители СКБ. В утвердительной форме они говорили о виновности сына истцов в преступлении, предусмотренном статьей Уголовного кодекса о поддержке терроризма до вступления в силу обвинительного приговора. Они автоматически объявили Тамерлана Мачликашвили виновным, чем нарушили фундаментальное обязательство государства на защиту презумпции невиновности. Истцы требуют от СКБ признания нарушения презумпции невиновности и возмещения морального ущерба.
Сказано в заявлении. У Офиса народного защитника Грузии тоже появились требования к следствию, говорит заместитель омбудсмена Георгий Буджанадзе.
Смерть этого человека выделена в отдельное дело. И в этом случае мы считаем, что семья должна получить статус пострадавших. Это будет хорошей возможностью для них включиться в процесс расследования, получить доступ к материалам дела. Возможно, после этого у них появится доверие к процессу следствия.
Тем не менее, многие жители Панкистского ущелья заявляют, что уже не надеются на объективное расследование. Вдобавок, они обвиняют власти в невнимании к местным жителям, говорит один из участников сегодняшней акции Муса Панкисели.
Когда все ущелье на протяжении 4 месяцев просило, чтобы сюда приехал кто-нибудь из правительства и встретился с людьми, никто не появился. Такое невнимание со стороны властей очень обидно. Власти должны говорить с народом напрямую, а не через посредников.
Участники сегодняшней акции еще раз призвали премьер-министра Георгия Квирикашвили проявить интерес к процессу расследования, а также посетить Панкистское ущелье, чтобы поговорить с местным населением. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В грузинских соцсетях появилось видео, на котором запечатлены издевательства и насилие над ребенком. Причем совершается все это его же сверстниками. В МВД страны заявляют, что следствие начато, а фигуранты идентифицированы. Тем продолжит Анастасия Славинская.
Видео появилось сегодня сразу в нескольких группах соцсети Facebook. Впрочем, в YouTube оно было загружено еще в сентябре 2017 года. На нем мальчика-подростка-сверстники, чьи голоса слышны за кадром, заставляют рассказывать детали сексуальных контактов, в которых он, по их словам, участвовал. Мальчик плачет, но говорит. А когда отказывается, кто-то из фигурантов бьет его по голове и обещает выложить видеозапись в сеть, если тот не продолжит. Следствие, заявляют в МВД, начато по статьям 140. И 157. За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.
Правоохранительные органы установили личность несовершеннолетнего, запечатленного на видео. Установлено и лицо, которое выложило в социальную сеть видео. Это также несовершеннолетний. По предварительным данным, оба несовершеннолетних – ученики 7 и 8 класса одной школы.
Сказано в заявлении МВД. В случае, если тем, кто имеет отношение к делу, нет 14 лет, они не могут быть призваны к уголовной ответственности, говорит Анна Тавхалидзе, представляющая организацию «Партнерство за права человека». Однако это не значит, что на этом все должно закончиться. С ними должна быть проведена социальная работа в плане образования, коррекции поведения. Если же детям 14 лет уже исполнилось, в зависимости от статей, по которым им будут предъявлены обвинения, и в зависимости от того, было ли это впервые, к ним могут быть применены льготные меры, альтернатива уголовному наказанию, механизм отстранения и медиации. Говорит Тавхелидзе. Подобная программа для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, работает в масштабах всей Грузии с 2013 года. Она распространяется на подростков, которые, к примеру, ранее не совершали преступлений, признают свою вину, а наказание за совершенное ими преступление предусматривает не более 10 лет лишения свободы. Этот механизм – своего рода шанс для подростка. Он выполняет определенные требования, а за это получает возможность продолжить жизнь без заключения и судимости. Однако проблема в том, говорит психолог Майя Цирамуа, что на сегодняшний день у государства не хватает ресурсов для того, чтобы оказать полноценную помощь детям, находящимся в конфликте с законом. А то, что они в ней нуждаются, у нее сомнений нет. У этого явления две жертвы – по ту и по другую сторону дети, которые нуждаются в помощи, с которыми нужно работать. Я понимаю людей, которые, видя подобное душераздирающее явление, требуют наказания. Но подобное поведение нужно корректировать. Это может быть очень длительная работа не только с ребенком, но и с его окружением, с факторами риска. Говорит психолог. По ее словам, судя по происходящему на видео, можно сказать, что травля ребенка началась давно, что это запущенный процесс. При этом сложно представить, что это каким-то образом не проявилось ранее в школе или во дворе. К сожалению, говорит Майя Цирамуа, взрослые далеко не всегда обращают внимание на напряжение, которое может существовать между детьми, и не воспринимают это всерьез. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К лесу в Грузии относятся беспощадно, считают экологи. Вырубить сотню здоровых деревьев в угоду инвестору или выкорчевать 200-летнее дерево для дендропарка, попутно уничтожив несколько других вокруг, проще простого. К счастью, усилия защитников природы начинают приносить первые плоды. Гость недели – сопредседатель движения «Зеленых Грузий» Нино Чхобадзе. С ней беседует моя коллега Кэти Бутюришвили.
Нино, сегодня появилась информация, из которой можно сделать вывод, что неуемный зуд некоторых коллекционеров деревьев в Грузии теперь стал вредить не только растительному миру, но и жителям тех населенных пунктов, которые лежат на пути следования злополучных деревьев. Ну, хотя справедливости ради, надо сказать, что многие считают напротив, что это делается во благо народа. Я хочу спросить у вас, действительно ли случилось так, что сегодня в Зугдидском районе при перевозке деревьев ночью была повреждена линия электропередач, и население несколько часов оставалось без электричества.
Насколько я знаю, насколько мы получили информацию, это произошло.
Скажите, пожалуйста, вы, как эколог, вообще как оцениваете всю эту историю с разведением дендропарка за счет выкорчевания столетних деревьев? На ваш взгляд, в этой идее больше вреда или пользы?
Вы знаете, я бы не поставила так вопроса. Если мы будем рассматривать 15-ю цель устойчивого развития, там у нас прямо написано, что государство должно создать какой-то механизм против инвазионных видов растений. И причем государство должно создать механизм сократить распространение инвазионных видов растений на территории Грузии. Это одна из задач целей тысячелетия, так сказать, цели устойчивого развития. 15-я цель об этом говорит. В общем, если говорить с этой точки зрения, казалось, мы выкорчевываем инвазионные виды растений, то есть не эндемичные растения.
Простите, поясните, пожалуйста, для нашего служителя, что означают одни и другие.
Во-первых, как правило, выкорчевываются и переносятся те виды растения, которые не характерны для природы и экосистемы Грузии и Кавказа. А выкорчевываются в основном завезенные виды, которые растут или в Америке, или в Латинской Америке, или в Японии, или на других континентах. То есть это инвазионные виды, которые в свое время, например, эвкалипт был внесен на территорию Грузии в 50-х годах прошлого столетия. Причем это вносить нельзя было, но там, значит, решили, постановили и так далее, и внесли это растение, которое распространилось. В это же время у нас появилась криптомерия, которая была внесена перенесена с японских островов и так далее. В общем, таких очень много. У нас некоторые виды даже дуба астролистного внесены на территорию Грузии, то есть не характерные для нашей флоры и фауны. То есть реальная ситуация, не характерные эти виды. То есть это инвазионные виды.
Вы хотите сказать, что с ними так поступать нельзя, именно с этими видами?
Нет, эти виды нельзя было ввозить на территорию Грузии. Но законодательство тогда это не ограничивало. Сейчас Конвенция по биоразнообразию старается это регулировать и говорит, что нам не должны вносить такие виды на территорию Грузии.
А как это относится к дендропарку?
А вот насчет дендропарка, это желание частного лица сделать какой-то дендропарк, то есть делать то, что когда-то в свое время, 300 лет назад, делали, например, с ботаническим садом в Грузии, или то, что делали в свое время в ботаническом саде в Аджарии. То есть эти оба ботанических сада искусственно были размножены. Причем ботанический сад в Тбилиси делали еще в 16 веке.
То есть вы хотите сказать, что это благое
это
дело?
Это нормальная практика. По большому счету, это нормальная практика. Не благое дело, а нормальная практика и очень интересная, приемлемая. И, в принципе, многие такими коллекциями занимаются. Но за счет этого вызывать то, что происходит у нас при выкорчевывании этих деревьев и пересадке, вот это уже нами воспринимается и мной лично воспринимается как вандализм, потому что при переносе одного дерева умудряются рубить 200 или 300. Это, конечно, не вызывает экологической катастрофы, потому что экологическая катастрофа – это более серьезное понятие, но оно чисто вандальное отношение к остальным деревьям, которые переносятся. То есть это так должно переноситься, чтобы не наносить такого ущерба конкретной местности и населению, естественно. Потому что, я очень извиняюсь, когда у нас идет вырубка в буквальном смысле для переноса одного дерева, всех ветряных полос, которые там существуют, и, в принципе, оголяем эту местность, это, конечно, вандализм.
У экологов есть какие-то рычаги, чтобы повлиять на ситуацию?
К сожалению, прямых рычагов у нас нету, кроме того, что можем высказать свое мнение, потому что даже законодательно у нас ничего такого не установлено.
Нина, скажите, пожалуйста, а что касается других лесных массивов, которые вырубаются в угоду частным компаниям?
Это гораздо сложнее проблема, потому что это уже лесные массивы, это природные леса, которые, в принципе, относятся к категории девственных лесов. Практически эти экосистемы охраняются всеми странами. Вот это серьезный ущерб, который может нанесен природе Грузии. И не только Грузии. В принципе, это не является достоянием Грузии. Это достояние Кавказа вообще. Существование таких лесов. У нас, по нашим данным, которые у нас имеются, все вот эти, например, по строительству тех гидроэлектростанций, которые запланированы, то есть которые уже существуют в меморандуме, если это все сложить вместе, получается, что приблизительно до 400 тысяч гектаров могут быть вырублены лесов. То есть 400 гектаров вырубить леса, 400 гектаров, то есть вырубить леса, это очень серьезно. Проблема для Грузии и конкретно для какого-то конкретного участка. И, естественно, вот это самая тяжелая вещь, которая может произойти. Поэтому выдача любого разрешения в этом отношении должно быть оценено, насколько это может вызвать уже в этой ситуации чисто экологическую катастрофу для данного региона.
Очень печальную картину вы нарисовали. Значит, получается, что экологам, специалистам и вместе с ними населению только придется смотреть на то, что происходит,
если
и никак
мы не
влиять.
Будем... Единственное, что мы можем, сейчас мобилизуется полностью общественный сектор, стараемся во всяком случае каким-то образом приостанавливать какие-то непонятные для нас действия, которые происходят при строительстве того или иного объекта. Потому что это практически для нас очень существенно, потому что вырубаются уникальные системы, и которые в принципе не восстановятся. и которые практически или восстановить когда-то будет просто невозможно. Я уже говорю, не говоря уже о том, что вырубаются в некоторых случаях даже представители красного списка из тех видов, которые в принципе уже довольно сложно подлежат восстановлению из-за климатических изменений. Например, недавно, когда мы были в Борзомском ущелье, мы обнаружили, что хвойные деревья явно отступили и явно заходит широколиственный лес. То есть это значит, что у нас резко меняется экосистема внутри, что уже, конечно, в конечном счете мы потеряем уникальность Боржомского ущелья. То есть это уже серьезные проблемы, чисто те проблемы, которые можно назвать резким изменением климата, не только местного, но и вообще кавказского климата. Мы сейчас как раз работаем над тем, что вот у нас целое народное движение поднялось против строительства некоторых гидроэлектростанций, как вместе, то есть в Санете, в Раче, в Кахете и так далее. В общем, сейчас мы с этими вопросами разбираемся, потому что там будут подлежать и уничтожению очень много лесов. В принципе, для нас много.
Это была сопредседатель движения «Зеленых Грузии» Нино Чхубадзе. С ней беседовала моя коллега Кэти Бутюришвили.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Пообещали самоуправление и изгнали епископа. Итоги Югостенской недели подводит Мурат Гукимухов.
Начало недели прошло под впечатлением от заявления председателя законодательного собрания Петра Гасиева о том, что закон о местном самоуправлении скоро вступит в силу. Он пока тормозится из-за отсутствия в бюджете финансовых средств на эти цели, но мы к этому очень скоро придем, заявил Петр Гасиев. Цитирую. Закон о местном самоуправлении есть, но он не работает. Известно, что мы провели небольшой эксперимент в Квайса, провели праймерис. В результате выиграл претендент, которого мы не предполагали. Его назначили, и он выполняет свои обязанности. И мы этому очень рады. Эксперимент удался однозначно. Конец цитаты. По словам начальника управления внутренней политики администрации президента Мурата Ванеева, конечно, юридически это, как и прежде, назначение чиновника указом президента. Соответственно, и в отставку он может быть отправлен одним росчерком пера главы республики. У избранного президента муниципалитета процедура прекращения полномочий совершенно иная. Но, тем не менее, это некий прообраз самоуправления. Впервые при назначении главы муниципалитета учитывали прежде всего предпочтения местных жителей. Мурат Ванеев подчеркивает, что вопрос местного самоуправления стоял в республиканской повестке дня на протяжении всего периода независимости Южной Осетии. Тем не менее, эта история затянулась на долгие годы. Впервые закон о местном самоуправлении в республике был принят в 2004 году. Его тогда просто заимствовали у Северной Осетии, переписали один в один. По разным объективным причинам этот закон оказался нереализованным на территории Южной Осетии, говорит Мурат Ванеев.
Не реализуем вот по этим вещам бюджетное формирование, там трехуровневая система власти, вот такие вопросы правовые, технические, многие другие. Закон для нас оказался неудобным, будем говорить так, противоречить нашей реальной ситуации. Поэтому решили так, давайте мы на закон накладываем мораторий и будем придумывать новый закон.
Время от времени эта тема забывалась, потом к ней возвращались, потом снова забывали. В 2014 году разработкой законопроекта занялась комиссия по совершенствованию конституционного законодательства, куда входил и Мурат Ванеев. По его словам, закон был разработан, но в какой-то момент его снова приостановили. Из-за предела комиссии он не вышел по инициативе тех специалистов, кто отвечал за финансовые аспекты законопроекта. Он вроде бы не гармонировал с бюджетом. Но в целом работа не была напрасной. Сегодня во власти есть представление о том, где и как будут разграничены органы государственной и муниципальной власти, говорит Мурат Ванеев.
Все-таки большинство экспертов пришли к мнению, что в районах будет государственная власть, а в населенных пунктах будет местное самоуправление. Но даже малочисленность населения это не проблема, потому что 3-4-5 населенных пунктов могут составлять одно муниципальное образование. Делать районы чуть ли не в статусе республики, в составе федерации, это, наверное, не совсем правильно.
Самая скандальная история этой недели. Югостинские пограничники изгнали из республики епископа Аланской православной церкви Амвросия Мифонского. 18 апреля в половине 9 утра на посту Нижний Руг был остановлен автомобиль, на котором ехали Амвросий Мифонский и сопровождавшие его представители духовенства. Пограничники, остановившие автомобиль, без объяснения причин забрали у епископа паспорт гражданина республики и на прощание сказали священнику, что в республику его больше не впустят. В интервью моей коллеге Нане Плиевой председатель законодательного собрания Петр Гасьев так объяснил произошедшее.
Насколько я знаю, еще в прошлый его приезд, ему было предложено сдать его российский паспорт, хотя бы потому, что, опять же говорю, я могу ошибаться. Насколько я знаю, вы человека, есть паспорт, но нету гражданства Южной Осетии. Но, опять же, еще раз повторюсь, насколько я знаю. Его не сдал.
Ну, что значит, есть паспорт, но нет гражданства?
Есть возможность, есть недоработка соответствующих органов. Мы с таким уже сталкивались. Точно так же, как те паспорта, которые в свое время в большом количестве выдавались, европейские паспорта выдавались в Северной Осетии. Вы прекрасно помните, да, вот так, когда массово их раздавали. Вот большинство из них, они не имели за собой гражданства. Их вручали, то есть
Но вы как председатель парламента, когда вы видите, что это глава церкви Оланской епархии, очень популярной в югоостенском обществе, у вас не возникли сегодня вопросы?
Нет, у меня не возникли вопросы, хотя бы потому, что действительно ему было предложено получить гражданство в свое время. А он, насколько я знал, посчитал это несущественным, потому что я знаю, что разговор этот с ним был, к нему подходили еще в прошлый его приезд, но на это не пошел.
Председатель законодательного собрания республики сказал неправду. Уж не знаю, сам ли он это выдумал или его ввели в заблуждение. Один из хинвальских друзей мне рассказал, что в 6-м году по поручению в ту пору президента Эдуарда Кокойты паспорт гражданина Южной Осетии епископу Амвросию вручил в торжественной обстановке председатель правительства Юрий Морозов. Я решил уточнить эту информацию у самого Юрия Ионовича.
В то время, значит, паспорта вручались многим людям. Некоторые паспорта сам президент вручил. Некоторые вручил я по поручению его. Но в основном, в целом, паспорта выдавались Министерством внутренних дел. Амвросию Мифонскому вручали паспорт в торжественной обстановке, действительно, при истечении определенного количества людей. Но я присутствующих не могу всех вспомнить, конечно, потому что, понятно, лет прошло много уже, да. Его там вообще очень уважают. Вот. И, конечно же, были сказаны и слова теплые, и, конечно, он был растроган. Почет и за честь, и принял это с благодарностью.
Говорят, будто бы он не захотел принимать гражданство, а паспорт принял, ну, типа как корочку или сувенир.
Нет, это все какие-то вот для меня непонятные разговоры и наговоры. Ну что вы, какой-то там сувенир дали, ну что за глупости?
Еще один аргумент в оправдании изгнания Амвросия Мифонского, на который ссылается Петр Гасьев, это норма закона, по которой второе гражданство предусмотрено только с Россией. На это депутат Амиран Дьяконов указывает, что есть и другая норма закона.
У нас сложилась правовая коллизия. Согласно действующему законодательству и закону о гражданстве Республики Южная Осетия, гражданин Республики Южная Осетия может быть иностранным гражданином, но только Российской Федерации. Одновременно с этим, да, президент имеет право предоставлять паспорта за заслуги перед народом Республики Южная Осетия, там прямо так и прописано. В случаях, если он является нужным специалистом, а как это соотносится с тем, что эти граждане являются одновременно и гражданами государств, которым у нас не предусмотрено двойное гражданство, вот это и сказать коллизия.
Коллизия – это с точки зрения закона, а с точки зрения правил приличия – это позорище ниже плинтуса. Зачем это все нужно было делать? В чем смысл? Президент медиацентра ИР Ирина Гаглова считает целью этого давления ликвидацию Оланской епархии.
Все делают для того, чтобы уничтожить Оланскую епархию, которая, в общем-то, только-только идет ее возрождение. Не все так просто в этом вопросе. И опыта мало, и политические моменты тоже, к сожалению, вмешиваются в этот процесс. И здесь очень нелицеприятную роль играет и РПЦ. В последнее время все больше и больше непонятное поведение этой организации.
Из всех, с кем мне удалось поговорить на эту тему, это мнение разделяют большинство. Еще 2 года тому назад бывший епископ Оланской епархии владыка Георгий мне рассказывал, что Русская Православная Церковь договорилась с Грузинской Православной Церковью по поводу совместного окормления Южной Осетии. ГПЦ окормляет восточную часть, то есть Ленингорский район, РПЦ – западную. Оланская епархия в этом раскладе лишняя. Вопрос в другом – а зачем светским властям изображать из себя заинтересованную сторону? Откуда такое религиозное рвение? Ну, пообещали содействие. правильно сделали. У священников ГПЦ есть возможность посещать Лениногорский район, и это правильно. РПЦ построила храм в Схинвале на здоровье. Но вот зачем дубиной махать? Тоже мне выискались борцы за истинную веру. За первый год президентства Анатолия Бибилова правящая команда успела обидеть две самые большие религиозные общины в республике. В прошлом году запретили пятидесятников, в этом оскорбили Аланскую епархию. А между тем скоро выборы в парламент. Как бы избиратели не припомнили эти обиды правящей партии. В среду 18 апреля экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойте дал еще одно интервью интернет-изданию «Анна Ньюс», в котором обрушился с критикой на нынешние юго-осетинские власти и российских кураторов. Это интервью Эдуарда Джибеевича отличается от предыдущих, в которых он комментировал политическую ситуацию в Южной Осетии. Отличие в том, что он выступает не просто в качестве эксперта или экс-президента, знающего регион и объясняющего происходящее в нем события. Нет. Он, по сути, заявил о своем возвращении к активной политической деятельности. Заявил, что намерен бороться за власть Южной Осетии. Какой-то как бы демонстрирует, что в республике набралась некая критическая масса ошибок руководства и внутренних проблем, причем суммарно, и за время Леонида Тибилова и Анатолия Бибилова, которые, собственно, и открывают для него политические перспективы. Что это значит? Это значит, что если раньше, году эдак в 2011-м, он бледно выглядел на фоне ожидания перемен и запроса на реформы юго-осетинского общества, то теперь он очень неплохо смотрится на фоне достижений его преемников. Настолько неплохо, что даже готов идти на «вы», товарищи действующие юго-осетинские бюрократы, депутаты и так далее. Вот такой выдалась юго-осетинская неделя. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.